Искусство должно иметь право на все, на полную свободу. Хотелось бы плюнуть в глаза людям, которые говорят, что из-за цензуры появлялись такие шедевры, как фильм, не знаю, Герман или Тарковского. Хорошо, что оба не дожили.
И кричат, это же бездарно! Это же бездарно! Как вы можете это смотреть?
Надо ли нас как бы всех друг от друга отделять?
Для стороннего наблюдателя ты вообще не личность, ты часть какой-то общности, которую, тебя не спросив, тебя уже приписали и так. Когда они запрещают, режут, кромсают, выдавливают из страны, сажают, это признание того, как они этого боятся и как они это ненавидят. Ну, так себе утешение, но другого у меня нет.
Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас творческая встреча в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас Антон Долин. Антон, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, привет, Ксюша, привет всем.
Не только про кино. Я понимаю, что про кино уже нет сил разговаривать, и про Каннский фестиваль тем более. Мы выходим с тобой 4 июня в эфир. Это день рождения Алексея Навального. Ему бы исполнилось 50. Вы одногодки с одного года, 1976 года рождения. Поэтому я бы хотела начать вот с этой темы. Чтобы ты сказал, что для тебя значит этот парень, этот человек, что он оставил после себя, что он пытался, что ему удалось, а что ему не удалось. Вот, наверное, такой набор вопросов.
Ну, для меня это сегодня человек, которого мне все сложнее с каждым днем и с каждым месяцем оценивать как живого, несовершенного, часто ошибавшегося, очень обаятельного человека, каким, наверное, мы все его еще помним и долго будем помнить. Тем не менее, эта память начинает уже развеиваться, потому что произошли столь радикальные изменения в самой структуре реальности, восприятии этой реальности, что какие-то масштабы сильно изменились, какие-то очень выросли, и гибель Навального, конечно, сделала его фигурой, ну, не знаю, героической, трагической, в общем, мифологической. Я через призму вот этой мифологичности нашего мышления смотрю на очень многое. Она, кстати, помогает вообще справляться просто с ужасом от непосредственного опыта, да. То есть ты не можешь каждый день себя раздирать, даже когда пытаешься это сделать, но это и разрушительно для психики от каждодневных бомбардировок, смертей. Если ты видишь в этом архетипическую вечную войну, какую-нибудь там троянскую войну, это немножко помогает этот ужас отодвинуть. Не то, что его там перелистнуть, забыть о нем, отрицать его, но просто видеть в нем некое вот это вечное возвращение по Ницше. И в этих системах мифологических Алексей, конечно, это фигура героя, который существовал в ситуации, не допускавшей героя и героизма. Я говорю о конкретной общественно-политической ситуации сегодняшней путинской России и конкретно России после начала вторжения в Украину, после начала войны. Дополнительно эту драму усилило то, что сел Навальный в тюрьму в одной России, а погиб в тюрьме уже в другой России, в ее следующем измерении, что ли, в следующем преломлении. Вот это то, чего никто не мог предвидеть, никто из нас не мог предвидеть, и он не мог предвидеть. И в этом дополнительная часть такой трагедии. Я вообще очень много в последние несколько лет читаю, перечитываю античной драматургии, и я думаю о Навальном все больше как о герое античной трагедии. Я прямо представляю себе ее, да, такой вот как Прометей прикованный, в очень архаичном духе написанную. Мне кажется, это было бы очень для видения какого-то этой чрезвычайно важной фигуры правильной формы. Ну и понятно, что это, конечно, совершенно невозможно сопоставить с Навальным, который язвит, иронизирует, постит мемасики, с кем-то рубится в соцсетях. Это совершенно другой человек. Вот. После смерти мы, к сожалению, перестаем принадлежать себе, принадлежим уже чему-то другому, большой истории, и именно это произошло и продолжает происходить с ним. Вот. Когда я смотрю на книжку с надписью «Навальный» на корешке, вот она лежит у меня рядом с изголовьем, собственно, рядом с другими важными книжками. Вот. И я к ней тоже как к какой-то уже классике обращаюсь, иногда ее открываю, перелистывая, не читал ее ни разу насквозь от и до, не знаю, мне как-то не хватает внутреннего ресурса на это. Вот. Я жду, когда искусство, которое вообще не модствует, которое с трудом находит слова и формы и образы для того, чтобы отражать происходящее, сможет хотя бы в какой-то форме воздать должное масштабу этой фигуры. В остальном могу повторить самое сверхбанальное, что только говоришь в такие дни, вот круглая дата, день рождения. Ужасно, что был живой человек, для очень-очень многих родной и близкий, даже для тех, кто никогда его не видел, только, например, читал или видел его видеофильмы, которые мы, например, с гильдией кинокритиков, тогда еще гильдией, наградили кинопремией. Это был такой франдерский жест, но это было перед началом вторжения. Опять же, это была немножко другая Россия. Тогда казалось, что мы уже бьемся насмерть, что уже какая-то осада Трои происходит, хотя она еще даже не началась. Вот, и я могу только пожелать, чтобы боль от утраты живого человека для тех, кто знал его хорошо, все-таки со временем немного хотя бы отступала. Я знаю, как сложно этого желать и как сложно этого добиться. Наверное, для многих просто это невозможно. Но ничего другого в такой ситуации, в такой дате сказать невозможно.
Как ты думаешь, почему Алексей, как, собственно говоря, многие его предшественники, немногие, потому что у нас таких героев-одиночек не так уж много на нашу историю, почему они не стали национальными героями, народными героями? Почему все-таки, как мне кажется, в понимании, как там, скажем так, коллективного бессознательного, все эти люди, и Сахаров, и Новодворская, и Алексей, это все предатели, по сути, враги нашего великого государства. Я могу даже добавить сюда еще классический пример. Это люди, которые выходили на Красную площадь в 68 году, те 8 человек, которые тоже в сознании народном не стали героями, не стали, как тогда к ним относились, как к выскочкам и врагам, так и сегодня. Если ты согласен, конечно, но я думаю, что это так. Как это можно объяснить?
Послушай, ну, я даже не знаю, согласен ли я. Чем это можно объяснить, понятно. Ну, как бы очевидно, что Фродо и Сэм это герои «Властелина колец». Но вот ты сейчас, по сути, задаешь вопрос. Как ты думаешь, почему орки в Мордоре до сих пор не считают Фродо героем? Почему им не очень нравится то, что он нес это кольцо всевласти и бросил его? Ведь это такой красивый жест. Неужели они не могут оценить? Ну, как они могут оценить, если он бросал это кольцо, чтобы их не было и чтобы Мордора не было? Ты сейчас фактически говоришь о том, что в Мордоре я не говорю, что вся Россия Мордор, но вот эта система насилия и подавления, которая убила, в частности, Навального, это и есть Мордор. Да, это не крепость в границах государства Российской Федерации. Это крепость, может быть, невидимая, но очень крепкая, существующая вне зависимости от изменения этих границ уже очень давно. Вот, под, понимаешь, благословляющим мечом Железного Феликса. Конечно, для них он не герой, и даже, я думаю, не предатель, а, думаю, просто враг. Вот, но думаю, что есть и другая Россия, и она очень многочисленная. У меня нету никаких, как я уверен, у тебя статистических данных об этом, но это очень много людей. Даже когда мы читаем, прости Господи, не к ночи будь помянут в ЦИОМ, мы понимаем, что людей, которые хотят немедленного завершения войны и которые не одобряют действия Путина, открыто сегодня дают это понять и говорят об этом в России, их вообще-то миллионы. Во многих странах, в которых мы с тобой живем или находимся, уехав из России, население меньше, чем количество этих людей. То есть это тоже целая страна, и это не Мордор. Вот. И, ну, я считаю себя гражданином этой страны. Честно говоря.
Но это другая.
Я
получается, знаю, сейчас тогда, как говорил и потом признал свое заблуждение Томас Манн, который сначала был уверен, что есть две Германии. Так сейчас получается, и ты говоришь, что есть две России. Одна Мордор, а другая вот Россия, хорошая Россия, правильная Россия. Это действительно так? Или, может быть, это наше прекраснодушное заблуждение?
Ну, понимаешь, дело не в прекраснодушном заблуждении, не в том, так это или не так. Это же невозможно пока что как-то проверить или доказать. Что считать Россией? Если ты говоришь про государство, государство – это вот бюрократический аппарат, армия, флот и прочее. Ну, конечно, сегодня это силы зла. И это государство направлено в том числе против собственных граждан. Например, против меня и тебя. Но... как сказать, если мы не считаем Навального или покойную Новодворскую частью этой России, то тогда и я, и ты ей не являемся. А мы тогда являемся частью чего? Вот. Это такой сложный вопрос. Надо установить, как бы, не знаю, систему разговора, чтобы понять, что отвечать на эти вопросы. Мы эту систему с тобой не установили. Я не знаю, возможно ли ее установить. Что касается Томаса Манна, то он очень сильно путался в показаниях, ты знаешь. Вот очень яркий был фильм на Каннском фестивале, он выйдет осенью, называется «Фатерлянд». Он про Томаса Манна. И известно, когда он говорил, что нет двух Германий, это 45-й год. Вот это вот череда его речей, обращений во время войны. А в 49-м году он приехал и выступил во Франкфурте на Майне, то есть в ФРГ, и потом в Веймаре, то есть в ГДР, в честь 200-летия Гёте. Прочитал там две речи. И ты знаешь, он и там говорил про некую добрую Германию, Германию культуры. Тот самый Томас Манн, которого мы так любим цитировать. Тогда надо понимать, что один Томас Манн сказал, что есть два Томаса Манна, вот нет двух Германий, а Томасов Маннов сколько? Каждый раз, когда человек открывает рот, да... Как ты считаешь, Алексей Навальный, когда он боролся с Путиным, как умел? Возможно, он неправильно это делал, что-то не то делал. Он был представителем чего? Германии, где, например, он лечился? Или чего? Какой страны или какой нации? Он же представлял Россию, правда?
Конечно, конечно.
Или нет? Значит, получается, все-таки есть... Что получается, что Россия Навального и Россия Путина – это не совсем одна и та же Россия. Даже если государство, Российская Федерация – это одно и то же государство. Ну, я не философ, чтобы эти сложные категории пытаться сейчас разводить, как-то говорить. Но идея того, что если у тебя русский паспорт, а значит ты русский или россиянин, то ты являешься частичкой зла автоматически. Ну, прости, я не готов считать тебя или себя частичкой зла. Если кто-то считает меня частичкой зла, я готов этому человеку дать полное право на такое суждение и мнение. Это его или ее право, ради бога. Это все, да, для Путина я, например, тоже часть зла, 100%. Он считает, что те, кто мешают ему, вот этот вот песок, песчинки в шестеренках его военной машины, для него это зло, это вред. Я зло для него. Ну, может быть, я зло и не только для него, для кого-то еще. Но это не может быть целеполаганием в действиях, в словах мыслящего человека, человека, который старается быть моральным. Это человек старается быть на стороне добра, и я стараюсь, и ты стараешься, как я думаю. И Навальный старался, и очень многие стараются. Ну, силы наши не так уж велики, к сожалению, но тем не менее, какие-никакие они есть.
Это как в 68-м году, когда вошли танки в Прагу. По-моему, Генис тоже об этом писал, что это факт, что танки советские, которые вошли в Прагу, это танки советских людей. И это привет от советского народа. И по-другому к этому относиться нельзя. Никто не говорит, что это танки Брежнева. Да? Это танки советские. Так и сейчас. Я не знаю, надо ли... нас как бы всех друг от друга отделять. Надо ли нам всем как бы говорить, что я не с ними, я против них, но я тоже Россия. Так вот как это идентифицировать в этом смысле себя?
Ну а как ты хочешь быть с этими танками, хочешь быть их частью? Ты хочешь, чтобы танки Путина тебя представляли? Ты считаешь это более честно?
Это они представляют нашу страну. Давай, можно так сказать? Танки
Путина
представляют нашу страну, да?
Ну да, но видишь, они представляют эту, нашу страну, и мы представляем нашу страну. Андрей Звягинцев представляет нашу страну, ну и Путин или там Шойгу представляет нашу страну. Как с этим быть-то? Люди-то разные живут даже в одной стране. Ну, то есть, мне кажется, выбор здесь как бы решение может быть только один рациональный, чтобы не сойти с ума и всем коллективно не покончить с собой. Это перейти от концепции коллективного определения всех граждан страны сразу, любого, хорошего или плохого, к разговору об индивидуальностях, о личностях, об отдельных людях, которые могут объединяться в какие-то общности или не объединяться. Но от коллективной ответственности немножко перейти к индивидуальной. Потому что коллективная ответственность, она в некоторых случаях штука хорошая, а в некоторых она очень полезна тиранам и злодеям. Им она очень нравится. Потому что посадить там условного Путина на скамью подсудимых в Гааге, говорит, давай разберемся с тем, что ты сделал. Говорит, в смысле я? Это весь наш народ сделал. Это мы сделали. Всех посадите. Почему меня-то? Я волю народа выражал. Вот и пожалуйста. Лучший способ соскочить и отказаться от всего, что ты делал. Но было бы правильно разделять то, что делал или не делал каждый из нас. Вот. Причем где разделять-то? Если речь идет о суде криминальном, да, международном, еще каком-то, я за все свои действия готов в любую секунду предстать перед этим судом и ответить за все, что я делал и говорил. А если речь идет о моральном суде, то тогда возникает наш любимый вопрос из русской литературы: а судьи кто? Кто этим моральным судом занимается? Мы с тобой сейчас друг друга осуждаем? Ну, давай попробуем. Или кого? Или кто нас осуждает? Это немножко беспочвенный разговор. Мы как бы непонятно, где инстанция морального суда и кто ее назначил. Главное.
Ну да, я понимаю, что у каждого внутри своя как бы исходная точка, откуда все начинается, как у тебя, так и у меня. Ну вот ты сказал про фильм Павликовского, который я очень хочу посмотреть, поскольку эта тема меня невероятно волнует, но Павликовский сам, по-моему, очень один из самых важных режиссеров нашего времени. А как тебе кажется, что там про нас? Вот если я такой тебе вопрос задам в этом фильме. Про нас, вот почему это важно, важно, чтобы этот фильм посмотрели и в России тоже.
Ну, мне кажется, его вообще по всему миру должны посмотреть, значит, должны. Было бы хорошо, если посмотрели максимальное количество людей. Этот маленький, сравнительно малобюджетный черно-белый фильм. Вот. Но «Иду» и «Холодную войну» довольно много людей посмотрели, поэтому я, в принципе, рассчитываю на то, что и у вот этого «Фатерлянда» будет тоже хорошая прокатная судьба. Мне кажется, я смотрел этот фильм так, что там все вообще про нас. Просто все. Наш завтрашний день. Большая страна. И вот в этой большой стране, которая только что вела страшную, ужасную войну, совершала чудовищные преступления, в том числе против собственных граждан, в эту страну приезжает политический эмигрант, изгнанник, Томас Манн. Какой-то человек в белом пальто. Вот он приезжает в своем белом пальто, потому что это его ответственность, потому что это его родина. Его зовут в честь 200-летия Гёте выступить. Но вот Гёте – это его heritage. Он, конечно, жил там, работал в Принстоне, но и в Принстоне он писал роман «Лотта в Веймаре» про Гёте. И он не может не приехать на свою родину, потому что война там уже не идет. Никакой угрозы непосредственно ему нету, ни в ФРГ, ни в ГДР. И вот он едет по своей стране, родине, разрушенной войной. Разрушено и на Западе все, и на Востоке. И вот там так саркастически задается в одном из монологов внутренних вопрос. Вы кого выбираете, Херман? Сталина или Микки Мауса? А он одинаково далек как от Сталина, так и от Микки Мауса. Но там встречаются все. И бывшие нацисты, которые по-прежнему продолжают, никто их не денацифицировал, не посадил. Они прекрасненько живут и вечером выпьют и горланят песни те самые фашистские песни. А с другой стороны, антифашисты тоже там живут, как-то уживаются. Им уже, это же их страна, никто их особенно не, больше не ждет. А тут американская администрация, она довольно прагматично на это все смотрит. А вот те, кто были против режима, но как-то жили, и даже не были коллаборационистами, они говорят, а вот вы, господин Ман, были не со своим народом все эти годы. И они, по-своему, тоже правы. А вот советская администрация, и все говорят, давайте вы на нас будете работать, вы такой талантливый, такой известный, репутация хорошая, подарите нам свою репутацию, а мы вам вот такой-то пост. И он понимает, что он как самый влиятельный из интеллектуалов немецких, самый влиятельный писатель, лауреат Нобелевской премии, его везде уважают, его уважают в ГДР, в ФРГ, и он не может ничего. Ничего он не может. Все, что он может, это написать еще один роман. Больше он не может ничего. Он не может никак повлиять на это. На то, что подлецы остались безнаказанными. На то, что святые не стали награжденными. Их никто не компенсировал. Все, от чего они страдали. То, что его собственная совесть не до конца чиста. Потому что у кого она до конца чиста? Скажем откровенно. Непонятно у кого. И что... Кому бы он ни пошел служить, это служение будет на силу, это будет работа на размежевание и зло, а не на единение и какие-то силы добра. И что даже призывая всех читать Гёте и думать о чистоте его гения, он всего лишь будет служить той же идее, что искусство вообще-то вне политики, а он так никогда не считал сам. И это тупик. А при этом война-то уже кончилась. Нет уже никаких нацистов, они там не правят. Как бы произошло торжество добра, и вот в этом торжестве добра он практически в отчаянии. Вот, и мы еще не в этой точке. Но я себе ее очень отчетливо представил, когда смотрел этот фильм. Он очень сильно меня задел и заинтересовал. И он глубокой печалью наполнен, этот фильм. В то же время в нем есть очень такой саркастический юмор. Потому что официоз, что американских оккупационных властей под веселый и разудалый джаз, что советский с хоровым пением пионеров, выглядят одинаково фальшиво и принужденно. Вот. И мы сегодня опять бьемся между какими-то идеологиями, и нам как-то кажется, что мы примыкаем вот не к самой худшей, а к той, которая вроде бы против нее, значит, это добро. А это тоже вдруг оказывается не добро. И ты начинаешь это добро судорожно, истерически копаясь, искать внутри себя. И понимаешь, то, с чего ты начала разговор, что для стороннего наблюдателя ты вообще не личность, ты часть какой-то общности, которой, тебя не спросив, тебя уже приписали и так. Для кого-то ты, Ксюша, часть общности предателей Родины, которые ненавидят все русское, русофобов. А для кого-то ты часть общности русских, которые всегда будут русские, даже на костре жертвенном они будут русские, и будут имперцами, и будут против всего неимперского. И ты ни тем, ни другим ничего никогда не докажешь, даже если окажешься с любым из них в дружеском режиме, за столом, с приятным вином португальским. Это будет тупик, бессмыслица. Этот человек, на какой бы стороне ни стоял, тебе скажет: ты знаешь, ты вообще хороший человек, против тебя ничего не имею, никаких претензий, и вино у тебя классное. Но вообще-то я всех ваших, кого бы ни имел, ненавижу. И нечего тебе будет на это сказать. Только еще подлить вина.
Скажи, возвращаясь к Томасу Манну, а есть там, не знаю, есть ли там эта тема, но как я поняла из его писем, из его текстов, что он испытал какое-то колоссальное разочарование в обществе, в немецком, что совсем по-другому ожидал увидеть какое-то, ну не знаю, ну если не покаяние, то раскаяние, то какое-нибудь озарение, осмысление того, что с ними сделали в Третьем Рейхе, за то, что они этому поддались, этому обману? Или этой темы там нет?
Ну, это было бы, мне кажется, если была бы эта тема, был бы очень плохой фильм. Он был бы очень линейным, назидательным фильмом. Ну да, типа приехал Томас Манн такой: ребята, немцы, я в вас разочарован.
Вы ну да, он же столько пас народа, сколько лет. Он пас немецкий народ. обращаясь к его лучшей части. А потом, когда встретился с этой частью, он был просто разочарован, что оказывается все зря.
Он делал, что мог. Как и все мы, что-то делая, мы делаем, что можем. Куда эти зерна упадут и когда они прорастут? Да может, Томас Манн писал свои радиообращения и свои эти статьи совершенно не для немцев, которые все равно бы его не услышали. Может, он писал, чтобы мы с тобой в 2026 году их прочитали и что-то для себя поняли, чего мы еще не понимали. Откуда ты это знаешь? Как это можно вообще прочитать и понять? Но я говорил много раз во всяких разных контекстах, могу только повторить еще раз. Вот это чувство стыда – самая бессмысленная вещь, которая существует в истории человечества и в практиках человеческих, это пытаться кого-то пристыдить. Пристыдить нельзя даже ребенка, пристыдить нельзя даже собаку. Они умеют делать виноватое лицо. Это такой рефлекс. Стыд – это то, что человек ощущает изнутри. И обычно скрывает, потому что чувствовать стыд очень стыдно, мало кто в нем признается, только герой Достоевского. Но они придуманы фантазии Достоевского. Вот. А люди о своем стыде молчат. И они предпочитают не испытывать этот стыд. А сказать кому-то, тебе должно быть стыдно, потому что это можно сделать, но это абсолютно бессмыслица. Это никогда не работает. Никогда. Я думаю, что Томас Манн был не дурак, хорошо это понимал.
Ну, смотри, вот на пресс-конференции в Каннах после показа фильма «Минотавр» Звягинцев Андрей, отвечая на вопрос украинской журналистки, как раз сказал о том чувстве стыда, которое он испытывает за то, что делает его страна. И мне кажется, это тот самый случай, когда не стыдно признаться в стыде. Это как раз, по-моему, очень мотивирующее признание.
Да, я совершенно с тобой согласен, и я полностью разделяю его чувства, и много уже об этом говорил. Я просто повторюсь, нельзя никого пристыдить эффективно. То есть можно это сделать, но это будет бессмыслица. Можно испытать стыд, и можно в этом признаться, хотя большинство людей не признается. Но многие признаются, такие люди тоже есть. Да, мне тоже стыдно за то, что Россия творит в Украине. Все эти годы испытываю жгучий стыд. И любые аргументы в духе, что это делают они, а не я, а я всегда был против этого, ничего с этим не могут сделать, потому что это чувство, оно непроизвольно возникает. У меня оно есть, но у кого-то его нет, и я говорил с единомышленниками, которые говорят, да, мне не стыдно, я их ненавижу, с ними боролся все это время, я их ненавижу, ненависть испытываю, а стыда нет, это они делают, а не я. Мне на это нечего возразить. Я не могу сказать, а я вот мне стыдно, тебе должно быть стыдно, что тебе не стыдно. Ну-ка, только быстро пристыдись. Ничего я не могу сказать. Могу только, не знаю, похлопать по плечу или там приобнять и сказать, слушай, когда-нибудь все это говно закончится. Ничего тут не больше сказать-то невозможно. Можно друг друга как-то бессмысленно приободрить, поддержать. Вот. Но еще раз, эти чувства мы испытываем индивидуально. Поэтому я говорю, что все эти коллективные дела, они очень обманчивы. Мы индивидуально что-то испытываем по поводу происходящего. И этому очень трудно приказать. Этим почти невозможно управлять. И я не уверен, что нужно этим управлять. Это как-то странно. Это все какой-то обитаемый остров уже, излучатели. Когда мы управляем эмоциями, даже такой вроде бы благородной, очищающей эмоции, как чувство стыда.
Не могу не спросить, конечно, про скандал вокруг выступления Андрея Звягинцева. Об этом уже сказано немало, но все-таки как ты объясняешь, почему столько камней полетело в Андрея после его выступления, после того, что он сказал? Я тут абсолютно поддерживаю его и считаю, что это просто великолепный жест художника, очень честный, очень умный и, понятно, очень адресный. Но, тем не менее, вот такой вот скандал, почему-то одни восприняли это как так, другие как так. Ну, как ты это объясняешь? Ничего же особенного-то не случилось-то.
Можно я тебе задам аккуратный вопрос?
Да.
Ты видела следы этого скандала где-то за пределами
кроме русского фейсбука?
Русскоязычного и украиноязычного сегмента интернета? Потому что
конечно же нет.
Я изучил прессу на самых разных языках. Они не то, что все в конфликте Звягинцева с его оппонентами поддержали Звягинцева. Они не подозревают, что такой конфликт существует. Но он обратился на сцены Каннского фестиваля. Это мировая сцена для всего мира кино. Ко всему миру. Мир его услышал и правильно понял. Все остальное, это, понимаешь, это взрыв в песочнице, который думает про себя, что он буря в пустыне. Ну окей. Для кого-то это, наверное, терапевтически думать. Сейчас я напишу в Фейсбуке «Отбрею Звягинцева». Друзья мои, поверьте, как человеку, хорошо знакомому с Андреем, он даже об этом не знает. О том, как вы его отбрили. И, скорее всего, не узнает. Он не присутствует в соцсетях, он уже занят работой над следующим фильмом. Если вы ему хотели сделать как-то больно и плохо, или его вразумить, вы этого не сделали. Пока вы не будете лично с ним знакомым человеком, обладающим для него авторитетом, ваши слова просто до него не долетят. Он художник, занимающийся творчеством. Это его дело, и он совершенно прав, что делает свое дело, а не какое-либо еще. Вот. А если вы разговаривали друг с другом, то и это ваше дело, разговаривайте. Я за свободу слова любого, даже нецензурного. Свобода слова для меня – это святая величина.
Но, тем не менее, он ответил Пескову, значит, и его, эти слова
Песков
его задели.
Песков – это совершенно другое. Это не хейтеры из Фейсбука. Песков – это говорящая голова, голос нашего главнокомандующего. Так? Так. Он ему ответил, потому что уверен, что это донесется до Путина, с которым, замечу, Звягинцев лично знаком. Может быть, не все знают этот факт. Вот, ну, правда, этому знакомству уже там больше 20 лет, и оно не поддерживалось все эти годы. Но, тем не менее, у него есть, даже по праву этого знакомства, есть эта возможность сказать что-то в адрес Путина и предполагать, что тот услышит. Не значит послушается, а просто услышит, что есть такой голос. Вот, да, мне кажется, что перебранка с Песковым было правильно не оставлять ее без ответа. По сути дела, Песков его своей репликой заткнул, сказал, у вас нет права голоса, на что Звягинцев ему совершенно рационально указал, что вы заткнули не только меня, но и всю страну. Так и есть. Угу. Вот. Ответной реплики уже не последовало. Наверное, здесь, ну, как немножко в дворовом споре таком, важно, за кем остается последнее слово, поэтому ответ Андрея, по-моему, был совершенно закономерным и правильным, и справедливым.
А как
достаточно
думаете,
жестким,
вообще отреагировали?
Абсолютно корректным, как и все, что он говорит. Вот эта корректность, которая так бесит кучу людей, что вот он не срывается на базарный крик и матерщину, что он продолжает говорить корректно. Но он просто не умеет говорить иначе. Вот что. Просто поверьте на слово. Некоторые люди только так умеют говорить. Некоторые люди не умеют повышать голос и кричать. И не желают употреблять ругательства. Они, может быть, любят материться или рассказывать неприличные анекдоты в кругу друзей. А выйдя на сцену Каннского фестиваля, они не будут сотрясать небо нецензурными проклятиями. Вот и все.
Как ты думаешь, почему Кремль вообще отреагировал на его слова? Чем это объяснить? Тем, что они знакомы с Путиным? Понятно, что Путин, конечно, в курсе.
Я думаю, что они догадываются, что Звягинцев очень крупная фигура, а награждение Минотавра Гран-при – это очень важное событие. Они, конечно, этого не признают, но это так. Опять же, тут очень легко проверить. Есть же индикатор этого всего – это соцсети и медиа. Можно просто посмотреть передовицы на утро после награждения в Каннах, передовицы всех европейских и американских важных газет ежедневных или сайтов. Везде написано про Левиафан, про Минотавра и про речи Андрея. Но то, чего заметил весь мир, да, это можно и прокомментировать, пожалуй, что. Личное знакомство тут, конечно, ни при чем. Я думаю, Песков совершенно не в курсе. Песков, по-моему, не был тогда еще и пресс-секретарем.
Песковым, да. Антон, если говорить про Каннский фестиваль, я хотела у тебя спросить. Такое обилие русских людей
представители путинской России, вот так я буду выражаться теперь, оно тебя не удивило? Это правильно вообще, что этих людей, которые работают в средствах массовой информации в России, в официальных, что их аккредитовывают там? Я уж не говорю, это вот мое личное переживание про этот кинорынок, где были представлены в том числе и вот эти вот патриотические блокбастеры российские. Как это объяснить?
Я думаю, что это портрет сегодняшнего мира. Еще раз, Каннский фестиваль – это не Франция. Ну, понятно, что это во Франции происходит. Но это как бы весь мир. Это международный кинорынок, международный кинофестиваль, жюри международное, все международное. Это некая модель сегодняшнего мира. Вот в модели сегодняшнего мира, как видимо, и в сегодняшнем большом мире, представители официальной России и сам Путин и его пропагандистские нарративы имеют право звучать и звучат. Я сейчас это, в общем, безоценочно говорю. Мы только что наблюдали всю эту трагикомедию с Венецианской биеннале. Как бы, ну, возникают вопросы, они вообще-то законные. Как бы не грустно это было признавать. Типа, вот вы канцелите, пытаетесь отменить российский павильон, потому что вам не нравится, что делает Путин. А почему вы тогда не отменяете израильский павильон на основании того, что делает Нетаньяху, а американский на основании того, что делает Трамп? Ну и как бы так действительно можно далеко зайти и половину павильонов забанить? Понятно, что нам, людям из России, Путин кажется сегодня главной осью какого-то зла. Но для человека из условной Франции или Италии совершенно не очевидно, что это так. Я имею в виду для человека, который не поддерживает вторжение в Украину. Да? И возникает вот это вот прецедентное право. Если мы закроем русский павильон, то через год надо будет закрыть тогда американский. А он один из центральных там. Как мы его... А почему все эти годы действует китайский павильон? Я помню архитектурную биеннале, китайский павильон показывает какие-то интересные архитектурные проекты, мне они понравились. А в соседнем, этом самом, какой-то совершенно другой деятель показывает снятые с дронов концлагеря для уйгуров в Китае. И им посвящено большое... И это на одной биеннале сосуществует. И Китай, может быть, даже какую-то ноту там написал, уберите эту инсталляцию о Венецианской биеннале. А мы никого не цензурируем. И все сосуществует. И так в этом году российский павильон сосуществует с украинским павильоном, который там тоже есть. И все это вместе сосуществует. Ну, это может казаться каким-то, не знаю, аморальным, неправильным. Ну, не принимайте участие в...
Постой. Тогда зачем это все было затевать? Вот давай тогда отмотаем назад. Ведь Россию исключали из всех международных сцен. Да, и из кинофестивалей, и из театральных гастролей, отовсюду, и, естественно, из спортивных соревнований. Сейчас мы видим на пятом году войны, которая не кончается, а только все лицо России и Путина все звериннее и звериннее, все возвращается. И ты уже говоришь, что типа, ну да, что теперь поделать, да? Тогда давайте все остальное закроем. Но ведь это же начиналось с чего? Ведь для чего вводили санкции против страны, а не против, надеюсь, ты это тоже знаешь, эту разницу уж кому как не ты это сказать, что не против русской культуры, а против государства Российская Федерация, которая развязала жуткую бойню в Украине. А сейчас, ну, вроде как, а за что? Это же не они, это Путин. Так получается.
Послушай, ты со мной так сейчас говоришь, как будто это я открыл русский павильон или как-то...
Я хочу понять твои отношения, да? Зачем тогда было затеваться?
Мое отношение к всем, кто принял участие, если уж ты об этом спрашиваешь, в открытии русского павильона и его работе в Венеции, это глубокое искреннее презрение. Но... Понимаешь, я не знаю, как я бы, наверное, уволился бы. Как я бы поступил, если бы я был директором этой самой биеннале. Дирекция изначально, как бы каждый павильон, давным-давно, это было до, по-моему, Первой мировой войны, отдала каждой стране. Это как, почти как посольство. Есть посольство, да? России, действует в многих враждебных странах. И они внутри этого посольства могут делать, что хотят. Калинку-малинку пейте, водку пейте, портреты Путина вешайте, делать чтение философских мыслей Дугина. Правда? Наверное, даже ты за ними признаешь это право, делать это внутри посольства. Посольство – это территория другого государства. И хотя нам не нравится это, вот предположим, ты вот живешь в Португалии, вот в Лиссабоне это происходит, в посольстве России. Вот ты считаешь правильным что? Разбомбить это посольство, всех оттуда выгнать, заставить их присягнуть? Что делать с этим? Так вот,
подожди, ты меня запутал.
Дослушай меня до конца. Павильоны Биеннале – это такие же посольства.
Ну нет,
дирекция Биеннале не выбирает, кто там чего выставляет. Каждая страна решает, что там выставить. Понимаешь? Вот стоит павильон России. Ну, он стоит. И вот Россия, нынешняя Российская Федерация, решила там что-то выставить. Вот мне пришло вчера приглашение на выставку через госуслуги. На выставку «Жириновский навсегда».
А нет. Мне тоже.
Вот если бы они захотели выставить в российском павильоне выставку «Жириновский навсегда», они это тоже могли бы сделать. Это их как бы место, их территория. Что можно сделать с этим? Можно устроить протесты, можно сделать креативные протесты так, чтобы люди обращали внимание на протесты, а не на выставку «Жириновский навсегда». Чтобы все это игнором и презрением каким-то образом решалось. Но если это будет законодательно запрещаться, да, это открывает некий правовой портал в ад. Вот оно как. Понимаешь?
Подожди, ты мне сейчас перевел меня на Биеннале. Я как раз начала с Канн. Я хотела про это спросить. Почему там продаются и рекламируются фильмы пропагандистские сегодняшние? Вот этот фильм «Малыш», по-моему,
знаю.
Там, да?
Я от этого был в ужасе, когда узнал.
Угу.
Я не знаю, как регулируется деятельность кинорынка. Я знаю, что Канны стараются, но это две разные, кстати говоря, дирекции кинорынка и кинофестиваля. Они одновременно происходят, но там даже даты не полностью совпадают. Кинорынок – это не те фильмы, которые представлены на фестивале. Это любые Понятно. Фильмы, которыми торгуют их продавцы. Допустим, они бы не приняли туда на кинорынок. Например, российский павильон официальный закрыт на Каннском кинорынке. И они бы не приняли какое-нибудь государственное агентство по продаже пропагандистских фильмов. Теперь представь себе, где-нибудь, я фантазирую, я не знаю, как это было сделано, не знаю, в Сербии кто-то взял и основал кинопродажную компанию. Она независимая. И у него может быть даже какое-то совершенно не российское юридическое или физическое лицо и руководит. И они решают для всех желающих попродавать фильмы о величии СВО. Они не должны отчитываться перед Каннским кинорынком для аккредитации о том, что они там будут торговать, что будут продавать. Они просто аккредитуются и арендуют стенд. А дальше они приезжают на этот стенд и продают, что хотят. Вопрос к тебе. Какие, как тебе видятся, инструменты цензуры или запрета в этой ситуации могли бы или должны были быть применены?
Это решает руководство конкретной компании. Давай так, я так думаю.
Руководство компании в смысле Каннского кинорынка?
Да, конечно. Ведь кто-то... Ведь
вот у Каннского кинорынка да? есть определенный регламент, по которому есть правила, ты должен соблюсти эти правила, и тогда ты допускаешься туда торговать. Если ты не нарушаешь эти правила, ты оттуда не изгоняешься.
Слушай, я все прекрасно понимаю, но тебя же это тоже возмущает. Но
Конечно.
Получается, что это, с этим ничего нельзя поделать. Но это же
да,
ненормально.
Именно так.
Это как именно продавали так. бы какие-нибудь фильмы, ну не знаю, с чем сравнить даже, господи, прости, с какой-нибудь, опять с Третьим Рейхом. Ну как это возможно? Это абсолютно пропагандистское кино. То есть это продвижение абсолютной античеловеческой идеологии. Собственно, правда, ее никто не признавал, путинскую идеологию. Никто ее не запрещал.
Вот.
Это другой вопрос.
Вот ты уже
вопрос.
Сама начинаешь сама себе возражать. Ну вот смотри.
Ну войну-то например, осудили все, люди.
Например, всякие институции в мире западном, том, который Путин признает враждебным для себя, они очень не желают выступлений Валерия Гергиева. Я их понимаю. Он такое доверенное, сверхдоверенное лицо Путина. И он прямо пропагандирует его деятельность и прочее. И вот если Гергиев, например, у него был там контракт бы с каким-то там Метрополитен опера, он везде там дирижировал, да, там Парижская опера, ну, они все с негодованием контракт бы этот расторгли или просто бы его не заключали. А теперь представь себе, ну, какая-нибудь просто в Париже кто-нибудь снимает какой-нибудь ангар и устраивает там выступление Гергиева, и он приезжает. Как ты думаешь, у француза, если он не нарушает никаких законов, честно все...
А как он приезжает? Он под санкциями должен быть. Как он приезжает? Давай с этого
начнем. Я не знаю, под санкциями он находится или нет. Я просто без понятия. Я ничего этого не знаю. Но есть куча людей, которые нам с тобой не нравятся, и которые, деятельность которых нам с тобой не нравится, которые не под санкциями. Их полно. Их полно. И они могут ездить, они могут выступать. Если найдутся те, кто продадут на них билеты, арендуют эти залы, купят эти билеты, это будет сделано. И все, к чему можно здесь взывать, это к совести. Но ты будешь что, взывать к совести, условно говоря, французов, которые купили билет на Гергиева? Они скажут, да я не знаю, где это Украина и Россия на карте находится. Я пришел музыку послушать, отстаньте от меня. Ты француз, ты сможешь поразумлять.
Дело даже не надо объяснять им про войну в России и Украины. Надо объяснять им, что этот человек является соучастником преступлений, что он преступник, что он доверенное лицо этого
самого
диктатора.
Так вот, Ксюша, здесь мы переходим к прагматическим действиям. Все, что ты можешь сделать в этой ситуации, это прийти туда с листовками, вот ты лично. Купить себе билет на самолет, приехать, никто тебе его не оплатит. Прийти туда, быть готовым, что тебя будут обзывать, плевать тебе в рот, не обращать на тебя внимания. И раздавать людям листовки, каждому из них объясняя, что на самом деле они не правы и должны сдать свой билет и идти домой, потому что они оплачивают деятельность преступника.
Да-да-да, да, как в фильме «Раба любви». Помнишь? Как в фильме «Раба любви», как в фильме «Раба любви», когда она врывается в кинотеатр. И кричат, это же бездарно, это же бездарно, как вы можете это смотреть, это же бездарно.
Ну, как бы, по сути, ни против бездарности, ни против бессовестности, никаких законов нету. И, к сожалению, уровень бессовестности, ну, наверное, тебя не удивит, что я это скажу, он за эти последние 4 с лишним года сильно вырос. Уровень бессовестности не упал. Он все выше и выше. И чем больше людей и институций в других странах, в своих войнах, проявляет аналогичную путинской бессовестность, тем больше это становится легитимно в глазах обычных людей, обывателей, которым все равно, которые политикой не интересуются. Ты же думаешь, только в России живут люди, которые политикой не интересуются? Да они повсюду.
Я слышу топот Ларса, да?
Он тут, он всегда слышит.
Да. Я слышу, как он стучит когтями по полу.
Да, это мы, наши любимые.
Антон, да, последняя тема, и отпущу тебя. Не могу не спросить, что сейчас в России началась кампания за возвращение государственной цензуры, за то, чтобы изменить Конституцию в очередной раз и убрать оттуда статью, которая запрещает цензуру, и статью, которая запрещает государственную идеологию. Эту тему подхватили всякие депутаты-чиновники. Начал ее, по-моему, Швыдко в своей статье. И сейчас активно эта тема раскручивается и дискутируется в обществе. Что меня ужасно беспокоит, что даже приличные люди вдруг впустили или выпустили в мир такую подленькую мысль, что цензура не так уж и плохо, что если бы не было цензуры, у нас бы и не было таких шедевров. Вот что ты скажешь про это? Что такое цензура вообще для советской, для советской культуры прежде всего?
Слушай, ну я не готов сейчас читать длинную лекцию на тему цензуры. Это разговор на час, на полтора примерно.
Ну ты согласен, что это очень подлая мысль, которая сейчас очень активно внедряется, что если бы не было цензуры, шедевр бы не было.
Да, я согласен, эта мысль стара как мир, она все время повторяется. Да, цензура – это жесть. Цензура, это я говорю от себя, цензура mm-hmm. это худшее, что может быть для искусства. Единственная среда, в которой искусство может существовать, это свобода. Полная свобода и бесцензурность. полная бесцензурность, я это подчеркиваю, потому что обычно говорят, что вот такое надо разрешить, да, и такое, и сякое, и сякое. И вот это вот самое отвратительное, и вот это самое отвратительное, да. И Маркиз де Сад – это искусство, и Владимир Сорокин – это искусство, и Салои «120 дней Содома» – это искусство. Искусство должно иметь право на все, на полную свободу. Если она, эта свобода, не является, не нарушает, не знаю, уголовное законодательство какое-нибудь, да, то есть если там при съемках фильма не режут реально людей или животных. Вот и все. Конечно, хотелось бы плюнуть в глаза людям, которые говорят, что из-за цензуры появлялись такие шедевры, как фильмы, не знаю, Германа или Тарковского. Mm-hmm. Хорошо, что оба не дожили. Потому что им бы это сказали, а их бы сразу инфаркт бы в эту секунду бы хватил. Их жизни были, ну, если не разрушены, то исковерканы цензурными запретами самых лучших их замыслов и самых для них важных проектов. Вот. Ну, с другой стороны, цензура – это важнейшая часть нынешнего путинского государства. Естественно, они стоят на этом и будут стоять. И как бы они это ни проводили, с добрым лицом, со злым лицом, они, конечно же, будут на этом стоять. Это основа основ. Основа основ. Как антизападничество, как это фальшивое православие, как борьба с так называемым внутренним врагом, с иноагентами и прочее. Это их основы, это их скрепы. Цензура – одна из их главных скреп. Вот, потому что, тут я скажу маленькую утешительную вещь, но она для меня важна. То, насколько истово они продвигают цензуру, говорит об одном. Они боятся свободы слова, они боятся свободы искусства. Они постоянно дают понять, что как будто бы им это все безразлично. Что там эти бумагомараки, эти писаки напишут? Что там эти режиссерешки, писателишки, что они там могут создать? Но когда они запрещают, режут, кромсают, выдавливают из страны, сажают, это признание того, как они этого боятся и как они это ненавидят. Ну, так себе утешение, но другого у меня нет.
Не идеализируя советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат. И сейчас нужно поступать по такому же принципу. Снял барахло – переделывай, говорит Владимир Мединский, твой любимый.
Абсолютно ахинея. Советское кино переполнено халтурой самого отвратительного свойства. Более того, огромное количество прекрасных, честных режиссеров, если говорить о кино, работавших в СССР, сами многие свои фильмы признавали халтурой. И об этом со смехом говорили. Сделанный просто для формы, для галочки. Халтуры было гораздо больше, чем не халтуры. В голливудском кино вот было мало халтуры. Было много барахла, много дряни развлекательной, но ее даже делали на совесть. А вот в советском кино именно халтура, то есть тяп-ляп плохо сделанного кино, было абсолютное большинство. Но просто, как всегда бывает с настоящим искусством, прошло время, и время сохранило только ценное. Время сохраняет только шедевры. Я вот уже слышу, вижу, как на эту мою реплику про халтуру и барахло поднимаются возмущенные голоса и называют мне десяток, два, три, аж 50 потрясающих фильмов, снятых в СССР. Так вот, это все исключение из правил. Даже не услышав этого списка, я вам это уверенно говорю.
Как тебе кажется, есть ли сегодня возможности вообще для творчества, для людей, которые остаются в России? Потому что мы смотрим, какое количество уехало и артистов, и художников, и писателей, и журналистов, и политиков. Но режиссеров кино практически нету среди людей, которые покинули страну. Я могу назвать, ну, Кирилла, естественно, Серебренникова, как театрального кинорежиссера, Кантемира Балагова, конечно, ну вот Андрей Звягинцев. Вот, пожалуй, и все. А все остальные остаются там. И среди них немало талантливых людей, чьи картины и чьи фильмы были, ну, событиями из тех, кто творит сегодня. Как ты думаешь, как сегодня изменилась их жизнь, их судьба? Как им выбирать?
Ну, просто снять кино режиссеру, который владеет русским языком и только в России сделал себе репутацию, а за пределами России нет. Снять такое кино, найти продюсера, бюджет где-то за пределами России почти нереально. Поэтому люди ищут возможности снимать что-то нестыдное в России. Некоторые переключаются на Получается? На телевидение, на рекламу. Кто что делает, кто что может. Ты вот сказал такую мрачную вещь, что мало знаешь уехавших, а я почти не знаю продавшихся вот этому злу. То есть людей, которые в России с каким-то именем, репутацией и сняли какую-нибудь дрянь там про величественное СВО. Я таких не встречал. Кого ты знаешь? Я никого. Даже Михалков или Шахназаров ничего такого не сделали. Предпочитают развлекательное кино продюсировать.
Нет, а еще поэтому... помню, как Прилепин рассказывал, помнишь, что когда они собирались экранизировать его великий ополченский романс, он сказал, что 100 артистов отказались сниматься. Прямо он вот эту цифру назвал.
Да. Ну, может быть, это на время, и скоро все перестроятся и будут только это снимать. Я не знаю. Я не знаю, будущего предсказывать не желаю и не буду пытаться, но пока что ситуация не катастрофична, и достойные фильмы в России выходят каждый год.
А ты можешь назвать?
Ну, конечно, могу. Ну, вот, например, фильм Сергея Члиянца «Ветер», победивший в прошлом году в Ханты-Мансийске, по-моему, замечательная картина. «Картина дружеских связей», очень трогательный, искренний, по-моему, прекрасный фильм. Здесь был Юра, ну, далекий от идеальной, такой наивный, простодушный, но открытый, тем не менее, симпатичный фильм. Вот, смотрел фильм «Осторожно, двери закрываются», документальный, получивший приз, тоже «Белый слон», про московское метро, по-моему, великолепный. Вот, ну, это то, что первое приходит на ум, это уже немало, согласись. Вот, если 4-5 ярких фильма в России выходят каждый год, то это уже шикарно. Вот, если ты хочешь, чтобы было сильно больше, но все-таки это уж совсем нереалистический прогноз.
У Владимира Мединского тоже спросили, какой из последних фильмов российских вам понравился. Из тех, что вызвали ожесточенные споры, отвечает Мединский, слово «пацана», между прочим. После просмотра старшие дети сказали мне: «Теперь, пап, мы видим, как важна семья. Мы понимаем, как много сделал Путин за эти годы».
Ну, хорошо. Награда нашла героя, а фильм зрителя.
Антон, отпускаю тебя. Спасибо большое за то, что нашел время. Я знаю, что ты много работаешь. Ну, а куда деваться? Надо много работать. Вот. Поэтому обнимаю тебя и привет всей твоей семье.
Всем и Ларсу привет. Тоже.
И Ларсу привет.
Спасибо. Обязательно. Давай. Пока. Всем
пока. Удачи.